случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, добрый день. У микрофона я, Анастасия Аношко. Сегодня 1 августа и суббота, и программа «Хроники», как всегда, посвящена историческим событиям, которые более-менее происходили вот в этот же период года, в это же время года. Август у нас начинается, и привыкли шутки шутить насчет того, что всегда не знаю, что этот август принесет, как-то он считается тяжелым месяцем для нашей страны, как-то уж так повелось. И, наверное, немногие помнят, что 1 августа Россия, в общем, вступила в Первую мировую войну. Я даже, честно говоря, думаю, что не все помнят, в каком году Россия вступила в Первую мировую войну. И давайте мы освежим этот весь курс, в общем-то, школьной истории в памяти при помощи нашего сегодняшнего гостя Григория Шкундина, вице-президента Российской ассоциации историков Первой мировой войны. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас мучить слушателей и томить, значит, когда, в каком году мы вступили. Мы вступили в 1914, верно?
Да, все совершенно точно. Ровно сегодня, вот в такой же жаркий августовский день, ровно 106 лет назад.
Ну, давайте тогда освежим в памяти, для чего нам это было, как это происходило и к чему это привело. Давайте прямо с самого начала. Как принималось решение о том, участвовать или не участвовать? Мы же не с самого начала вместе были.
Да. Ну, необходимо, конечно, нам иметь в виду причины непосредственные, которые привели к войне, да, то есть причины непосредственные.
Да, собственно, возникновение конфликта, да.
Повод, да, конфликта непосредственного, так называемого июльского кризиса. И причины долговременные, которые лежали глубоко в плоскости десятилетий. То есть война это не была неожиданная, она не была спонтанная. Шла к ней подготовка долгие десятилетия. И, конечно, у каждой страны, которая в ней участвовала, были свои интересы. Эти интересы пересекались, противоречили друг другу. Ну, если говорить конкретно о России, то, конечно, эта война России была не нужна, абсолютно не нужна, поскольку, вы знаете, в России после первой русской революции, после неудачной русско-японской войны 1904-5 годов начались реформы, да, Столыпинские реформы, началось умиротворение страны, и, как сам Столыпин говорил, Петр Аркадьевич Столыпин, глава нашего правительства, что дайте России 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию. Угу. То есть он предостерегал от того, чтобы Россия вступала в какие-то крупные военно-политические конфликты. Именно с этим была и связана уступчивость России во время боснийского кризиса 1908-1909 годов, который считался началом или прологом, вот скажем так, прологом Первой мировой.
Ну и Россия, однако, соответственно, не готовилась к войне.
Россия не готовилась, хотя программа перевооружения русской армии была принята. Она осуществлялась, правда, как многое, к сожалению, в нашей стране, она осуществлялась ни шатко, ни валко. И завершение перевооружения русской армии, завершение выполнения этой программы было рассчитано на 1917 год. Mm-hmm. А на дворе был 1914. И вот проблема-то заключалась в том, что вопрос о том, быть или не быть в войне, решался не в Санкт-Петербурге. Он решался в Берлине. И к лету 1914 года Германия была единственной страной, которая к этому времени уже закончила перевооружение своей армии. И поэтому, если Германия, которая стремилась к мировому господству, Дергриф нах дер Вельтмахт, как говорится. Если бы она не использовала этот благоприятный момент, когда она уже закончила перевооружение, а ее вероятные противники Великобритания, Франция и Россия еще не закончили, если бы она упустила этот момент, то все равно бы войну пришлось начинать, но только уже не в таких благоприятных для Германии условиях. Поэтому тот факт, что война началась летом 2014 года, исключительно зависело от Германии.
Так, вот. Ну и как вот вы говорите, что на самом деле участники давно планировали, чуть ли не планировали, давно знали о том, что такое разрешение и конфликт возникнет, и, возможно, будет война. Кто, давайте опишем стороны участницы, Россия, мы поняли, не очень-то и хотела, не собиралась, но кто и что делил? Почему война была неизбежна?
Да, понимаю. Значит, это была война за передел уже поделенного мира. Я обращаю ваше внимание на то, что мир был поделен. Основные империи, которые сложились, это британская, российская, это французская республика, которая тоже была фактически колониальной империей. И вот, как говорил германский канцлер фон Бюлов, говорит, прошли те времена, когда один наш сосед брал себе море, это намек на Великобританию, другой сушу, это намек на Россию, а нам, немцам, оставлял только небо, чтобы мы смотрели на небо и философствовали. Вы знаете, что в Германии была всегда очень сильная немецкая классическая философия. Да, мы конечно тоже хотим себе, требуем себе места под солнцем. Так вот, Германия стремилась поделить, вернее, переделить уже поделенный мир. А поскольку ей никто бы добровольно ничего не отдал, как можно было переделить? Только с помощью войны. То есть Германия стремилась к войне, у нее не было иного выхода, кроме как воевать. России эта война была не нужна, Англии, по большому счету, Великобритании тоже не нужна. Франция стремилась, ну, конечно, вот эта вот идея реванша, которая жила в сердцах французов еще с 1870-71 годов, да, со времени франко-прусской войны, когда Германия отняла, Пруссия отняла Эльзас и Лотарингию, она жила в сердцах французов. И как говорил французский премьер-министр Леон Гамбетта, никогда не говорите об этом, что вы хотите вернуть Эльзас и Лотарингию, но никогда и не забывайте об этом. То есть ждите удобного момента. И вот выросли целые новые поколения во Франции, которые тоже были обуреваемы жаждой реванша. А свои цели ведь были и не только у этих великих держав, основных участников этой войны, России, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, в конце концов. Они были даже у небольших балканских государств, у Италии. У всех были свои цели, свои интересы, которые приходили в противоречие. И получилось так, что разрешить эти противоречия могла только лишь война, которая превратилась в начале, она же ведь возникла в начале как локальная война, я обращаю на это внимание наших радиослушателей, война началась 28 июля, война, но это была война между Австро-Венгрией и Сербией. И три дня еще была возможность теоретически, что война так и останется локальной, австро-сербской, но не превратится в мировую. А вот то, что она 1 августа, ровно 106 лет назад, превратилась в мировую, это было решено исключительно в Берлине.
Да, то есть и мы, соответственно, понимая вот эти даты, видите и слышите, даты 28 июля 2014 года и 1 августа 2014 года, понимаем, что Россия практически сразу включилась. Еще один уточняющий вопрос про начало и про цели. Вы говорите, да, вот Германия задалась целью такого исторического реванша, в том смысле, что все вокруг
что-то... Передела,
да. Ну вот они не успели в какой-то момент, остальные успели, вот надо это изменить. Да, это у Японии, да, похожая была, да, концепция после революции Мэйдзи, которая...
Япония хотела воспользоваться тем, что основные силы европейских государств где сосредоточены? В Европе. Угу. Значит, от Китая они отвлечены. Почему же не воспользоваться этим? А позиции Японии в Китае очень укрепились после победоносной для Японии русско-японской войны. Правильно?
Да,
значит, теперь можно было за счет германских владений в Японии, в Китае, тоже укрепить положение Японии. Что Япония сделала? Она потеряла, она практически не участвовала в Первой мировой войне в военных действиях. За все время войны потеряла 300 человек всего лишь убитыми, но очень расширила свои позиции в Китае за счет Германии.
Вот. И, собственно, я хотела одно уточнение сделать, такое смысловое. Вот эта идея такого начала передела, она все-таки понятна, как ее видели немецкие политики? Они видели все-таки основные фронты и передела внутри и на территории Старого Света Европы? Или речь скорее шла об отнесении конфликта куда-то подальше? Там, собственно, что такое империя?
Конечно. Я понял, Анастасия, ваш вопрос. Значит, смотрите, ситуация какая? Главным противником Германии была, конечно, не Россия. И Германия, конечно, бы предпочла избежать войны на два фронта и с Россией в прямое военное столкновение не вступать, а сосредоточиться на борьбе против Великобритании. Но проблема-то заключалась в другом, что, и поэтому и германский план, вы знаете, был военный план, знаменитый план Шлиффена, он был сориентирован на наступление где? На Западе. Не против России, а на Западе. Против Франции и Англии, которая была союзницей Франции. Понимаете, да? Великобритания.
Да.
Вот. Но война же началась из-за Сербии, из-за австро-сербских противоречий. За Сербию вступила Россия, Германия предъявила России ультиматум: прекратите сосредотачивать войска на австро-венгерской границе. Россия этот ультиматум отвергла, Германия тогда объявила России войну. Вот, вы понимаете? То есть неизбежна была война на два фронта. И только после этого Франция 3 августа, значит, война началась 1-го, а Франция 3 августа, да, вступила в войну против Германии, хотя как бы началось-то все, извините, из-за Сербии.
Ну да, далеко, в общем, относительно.
Далеко, на Балканах.
Да.
Которые называли пороховым погребом Европы. Вот этот пороховой погреб и громыхнул.
Что такое были Балканы в тот момент?
Вот понимаете, так ведь, смотрите, Анастасия, он-то ведь и раньше был, там могло громыхнуть. Но, слава богу, в 1908 году не громыхнуло, а могло во время боснийского кризиса, потому что Россия пошла на уступки, причем на позорные уступки, и называли... Вот это поражение России в боснийском кризисе называли в России дипломатической Цусимой. То есть по аналогии с поражением, знаете, русского флота.
Да, конечно.
В русско-японской войне. То есть там было военно-морское поражение, здесь дипломатическое. Но Россия уступила, потому что воевать в 1908 году, вы же понимаете, она не могла. Революция только-только закончилась. Первая Россия. Так? Дальше были Балканские войны 1912-13 годов, когда на волосок от войны были державы, чтобы там не началась там война. Это Балканские войны не переросли в общеевропейскую войну. И, слава богу, тоже этого не произошло. Почему не произошло? Потому что Германия еще не закончила перевооружение своей армии, понимаете? Угу. Ни в 8-м году, ни в 12-м, ни в 13-м. Поэтому она не заинтересована была начинать эту войну в те годы. А к лету 14-го года закончила. Чего же не воспользоваться было?
Вот немцы какие расчетливые. Так, ну я смотрю, значит, что в Первой мировой войне, если мы откроем, допустим, статью в Википедии, мы увидим, что место, обозначенное вообще военных действий, где она в итоге, куда она раздалась, начиная с Сараева, это Европа, Ближний Восток, Африка, кратковременно в Китае, ну то, о чем вы уже успели упомянуть,
да.
и на Тихом океане. То есть действительно, да. в прямом да. смысле слова, это, этот конфликт полыхнул, и, в общем, огонь полыхнул везде. Давайте тогда Конечно. Разберем, как же это... То есть мы поняли, Германия просто была уже технически готова. И,
технически, значит, стояла... политически, идеологически.
Секундомером,
она была готова,
фактически.
Но... Да. Анастасия, я хочу сделать одно... Извините, что я вас прервал.
Ничего.
Я хочу одно важное уточнение сделать. Хотя она была готова, но тоже, значит, не до конца. Потому что если бы она была готова до конца, возникает логический вопрос. Почему она потерпела поражение в этой войне? Понимаете?
Да. Да, почему?
Вот. Ну, потому что, проблема-то заключается в том, что ей нельзя было Германии, если она хотела победить, ей ни в коем случае нельзя было вести войну на два фронта. Ей нужен был блицкриг, то есть молниеносная война.
Маленькая победоносная война, да.
Молниеносная. Или сразу... Или вообще она не победит, потому что в войне на истощение против сил Антанты Соединенных, против Англии с ее флотом и финансовым могуществом, против России, которую называли паровым катком, с учетом ее людских ресурсов огромных, против Франции, Германия была в войне длительной на истощение обречена на поражение.
Да, прекрасно. Я думаю, что надо нашим тоже внешнеполитическим дипломатам на переговорах начать вспоминать и это наше участие в победе итоговой, которую мы теперь знаем, что произошла. Война длилась, получается, 4 года до 18-го года, то есть довольно долго.
4 года, да, с хвостиком, да, несколько месяцев еще. Да, до 11 ноября.
Ну, давайте тогда, у нас вот новости через 8 минут будут, давайте тогда перейдем к вопросу о том, собственно, вот как механизм вот этого полыхания. И вот происходит то самое событие, про которое, я думаю, все буквально помнят, да, 28 июня,
да.
не ля, ня, 14
ня,
года боснийского серба Гаврилы Принципа, он входил в группу террористов,
значит... Млада Босна, да, молодая Босния.
Он совершил покушение... Кстати, да. что за террористы, да, в результате которого был убит наследник Австро-Венгерского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд. Но это многие это помнят, что вроде бы, казалось бы, вот одно убийство и такой результат, в общем. С женой причем, жена тоже погибла.
Да, марганатическая его супруга, графиня София Хотта-Гогенберг. Которая...
Для тех, кто не помнит, что такое марганатический брак.
Марганатический – это брак представителя царствующей семьи, то есть не династический брак. Она не относилась к правящему дому.
Да, все. Спасибо, да, за пояснение. И чего хотели террористы и что дальше произошло после этого убийства?
А дальше произошло следующее. Значит, эту организацию готовила террористическая действительно организация «Млада Босна», то есть «Молодая Босния». И в нее входили сербы, которые проживали главным образом на территории Боснии и Герцеговины. А Босния и Герцеговина, как знаете вы все, в 1908 году, это бывшая часть Османской империи, бывшая провинция Османской империи, была аннексирована Австро-Венгрией. Понимаете, да?
Ой,
то есть они хотели избавиться вот от этого австро-венгерского
владычества. Но они не хотели обратно в Османскую, они хотели просто независимости.
Хотели объединение с сербами, королевством Сербия.
Угу.
Понимаете? Потому да. что в Вене считали, что Сербия, ее называли в Вене Пьемонтом южных славян. Я поясню нашим радиослушателям, что значит Пьемонт южных славян. Италия, как вы знаете, объединилась вокруг одного королевства, Пьемонт, да? Угу. То есть вот в Северной Италии столица город Турин. Так, а там же ведь было очень много королевств и государств, и Неаполитанская, и Тоскана, да, и Венеция и так далее и тому подобное, Папская область и так далее. Германия объединилась вокруг какого государства? Пруссия. Вот была идея, что все сербы объединятся вокруг сербского королевства. В одно, не только сербы, а, возможно, даже и все южные славяне, да? Uh-huh. объединяться вокруг этого сербского королевства. То есть и Босния, и Герцеговина, и Хорватия, и так далее. Понимаете? Вокруг этого сербского королевства. То есть были сторонники у этой террористической организации «Млада Босна», были сторонники и в Сербии. Вот в чем uh-huh. дело. То есть сербское офицерство, которая там была, она тоже была настроена антиавстрийски, антигабсбургски. И поддерживала, конечно, тайно, поддерживала вот эту террористическую организацию «Млада Босна».
Понятно.
В частности, была в Сербии такая организация офицерская, называлась она «Черная рука». То есть я прошу, чтобы различали мы. «Млада Босна» – это в Боснии и Герцеговине, а «Черная рука» – это в Сербии. И вот они поддерживали этих террористов. Возникает вопрос, как говорила принцип, который был австро-венгерски подан и беспрепятственно прошел через сербскую границу и попал в Австро-Венгрию, попал в Сараево. Кто его туда пустил через границу? Опустил его офицер, начальник пограничной заставы сербской, который был членом вот этой вот «Черной руки». Понимаете? То есть он террористов пропустил на территорию Австро-Венгрии, которые устроили теракт 28 июня.
Угу. Но 28 июня теракт в Сараево случился. А, ну да, да, это и была территория Австро-Венгрии. Ну, все правильно, да, да, да.
Сараево
да,
же это столица Боснии, да, это столица Австро-Венгрии, да, Боснии и Герцеговины. Да.
А вот этот наследник, он там жил или он туда приехал?
Нет, он жил в Вене. И вот угу. здесь он совершил один очень недальновидный акт. Я хочу обратить внимание, 28 июня – это день трагичный для всех сербов. Вот как для нас 22 июня, да? День да. начала Великой Отечественной войны. Вот для них это 28 июня, потому что 28 июня 1389 года сербы потерпели поражение на Косовом поле от турок-османов, и Сербия утратила на почти 500 лет свою независимость.
Да.
Понимаете? И да. они 500 лет оплакивали в этот день, 28 июня, судьбу Сербии. И вот в этот день, день святого вида, австро-венгерский наследник престола явился в Сербию. Понимаете, это был, да. ну, как бы вызов, это была провокация какая-то.
Может, он просто это, не учел, да, этот фактор.
Не учел, да, или ему не подсказали, или это было специально так задумано, понимаете? Но, значит, это ущемило, это оскорбило сербов, понимаете, угу. которые там жили. Угу. И поэтому, значит, вы же знаете, что было в этот день два покушения. Первую бомбу бросил Недельку Чабринович, когда престолонаследник ехал, значит, в ратушу, но ничего не попало, неудачно это произошло. Он приехал в ратушу, бургомистр начал говорить, как жители города рады, что вот он приехал. Это прозвучало просто издевательски. То есть у него только что бомбу бросали.
Да, да, да.
И после этого приема в ратуши он вышел из ратуши, сел вместе со своей супругой в машину, и в этот момент второй террорист, Гаврила Принцип, да, начал mm-hmm. стрелять и убил эрцгерцог. И случайно, я подчеркиваю, случайно была убита его супруга. Потому что потом, когда начался судебный процесс, суд над Гаврила Принципом, который был, кстати, несовершеннолетним, его поэтому и не приговорили к смертной казни, а к длительному тюремному заключению.
19 лет, да.
Да, тогда вот, еще. Да. Так вот, он сказал, что вторая пуля предназначалась не супруге эрцгерцога, которая вообще ни в чем была виновата, а наместнику, по генералу Потио Реку, который был наместником Боснии и Герцеговины, австро-венгерский так, наместник.
Мы сейчас должны с вами будем прерваться, к сожалению, ненадолго, но текущие конечно. Новости. Мы их послушаем и вернемся к новостям 106-летней давности.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Добрый день, друзья, и мы продолжаем нашу программу. Сегодня она посвящена Первой мировой войне. Может быть, не все помнят, что Россия вступила в эту Первую мировую войну именно 1 августа, в этот же день, 106 лет назад, в 1914 году. И мы продолжаем беседовать об этом, точнее, слушать рассказ, как это произошло, как так случилось, какие силы управляли нами и другими странами. Об этом нам рассказывает Григорий Шкундин, вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны, кандидат исторических наук и доцент. Григорий Давыдович, продолжаем. Мы остановились с вами на том моменте, как вот произошло убийство, что, значит, приехал, в общем, не в правильный момент, как мы теперь уже понимаем,
да,
как
да.
капитан, очевидность, да, что не надо было, но уже сейчас поздно, конечно. Вот был убит наследник австро-венгерского престола. Дальше что происходит? Я так поняла, что был суд, то есть, а где конфликт?
Вот, да. Так вот, дальше все зависело от того, как себя поведет руководство Австро-Венгрии и Германии. И была еще возможность такая, что Австро-Венгрия попытается как-то решить с Сербией вопросы один на один, и до вооруженного конфликта вообще не дойдет. Но здесь воинственно себя вел престарелый император Австро-Венгрии Франц Иосиф, который альтернативно полагал, что, что следы этого покушения ведут в Белград, Сербию, хотя еще раз повторяю, сербское правительство официально к этому теракту никакого отношения не имело.
Ну, понятно, вот. Да.
И вот. И,
Но на самом деле, мы сейчас знаем, что были какие-то, да, поддержка была.
Нет, секундочку, это была поддержка не со стороны правительства, да. Это была поддержка со стороны группы офицеров, причем влиятельной группы офицеров сербской армии. Но ни король Петр, ни премьер-министр Никола Пашич сербский, они к этому террористическому акту отношения не имели. Более того, сербский премьер-министр Никола Пашич говорил, мы заинтересованы, чтобы Австро-Венгрия просуществовала еще 25-30 лет, пока мы не освоим все те территории на юге, которые мы присоединили в результате Балканских войн. То есть Сербия не готова была в 14 году воевать. Так вот, Австро-Венгрия запросила позицию Германии. Как Германия себя поведет, потому что она была в союзе с Германией младшим союзником, понимаете?
Австро-Венгрия младше Германии, да.
Конечно, да. Конечно, потому что и по экономической, по военной, по политической мощи Австро-Венгрия с Германией сравниться не могла. И была направлена туда миссия в Германию, был такой приближенный к императору граф Хойос, который сразу же после того, как состоялись похороны Франца Фердинанда, поехал в Берлин для того, чтобы скоординировать с германским правительством, с кайзером Вильгельмом, так сказать, ход дальнейших действий. И вот здесь все решала позиция Германии. То есть Германия стала заставлять, в буквальном смысле слова, Австро-Венгрию не уступать, как пишет в одном из своих писем кайзер Германии, то есть император Германии Вильгельм II, давите крепче ноги этой славянской сволочи. Сербия, как и другие славянские государства, это надутая пустышка. То есть, повторяю, Германия была готова к войне и не хотела летом 2014 года упустить удобный для нее момент. Понимаете?
Да.
Поэтому она поддерживала Австро-Венгрию в уверенности, что, чтобы Австро-Венгрия вела против сербов наступательную такую позицию, и она ее тогда поддержит в этом. Понимаете?
Да.
Без поддержки Германии Австро-Венгрия ни на что бы не решилась. И тогда, 23 июля, обращая внимание...
Месяц,
значит,
почти прошел, на все согласования.
Месяц прошел, да? А чего же ждали они? А ждали они следующего. 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, обвиняя Сербию в причастности к этому убийству. Почему вечером 23 июля в 6 часов вечера был предъявлен Сербии ультиматум? Почему 23-го? Да потому что до 23-го в Санкт-Петербурге с визитом находился президент Франции Раймон Пуанкаре. И что хотели представители Австро-Венгрии и Германии? Дождаться, пока он покинет Кронштадт на своем линкоре броненосца «Франс». Так?
Так.
Как только выйдет корабль с президентом Франции в открытое море, чтобы Пуанкаре и Николай II не могли согласовать что? Свои действия. Ведь Франция и Россия союзники. Было понятно, что если Австро-Венгрия предъявит Сербии ультиматум, к кому обратится Сербия? Моментально. К кому?
К нам, к России.
Конечно, к России. А там находился в России Пуанкаре. Представляете?
Да,
значит,
неудобно.
Как только в 6, а было известно, что Пуанкаре уедет из России, из Кронштадта, в 6 часов вечера. Все, попрощается с Николаем II и уехал в Балтику. Все, он уже в Балтийском море. Значит, что получается? Можно Сербии в этот момент предъявлять ультиматум. И в этот самый момент. Все рассчитано. Все рассчитано с немецкой точностью.
Что за ультиматум был предъявлен Сербии?
А ультиматум такой, что, значит, объявлялось, что значит, эти террористы, говорила принцип Недель Кочабринович, они действовали на территории Сербии, и ряд таких требований предъявлялось, одно из которых было очень унизительным для Сербии, как и для любого суверенного государства. В этом ультиматуме требовалось, чтобы австрийские судебные чиновники, австро-венгерские, проводили следствие на территории Сербии. Вы представляете? Это какое независимое государство может позволить, да, чтобы судебные чиновники другого государства на его территории производили какие-то следственные действия.
Все понятно, да.
Понимаете? Так. То есть Сербия готова была сотрудничать, потому что, еще раз повторяю, сотрудничать в раскрытии этого убийства. Потому что, еще раз повторяю, у сербского правительства совесть была чиста.
Угу.
Вот. Но, значит, что сделала Сербия первым делом? Что? А обратилась в Россию. В России, вы знаете, в России уже начинался новый революционный, так сказать, кризис. Значит, революционный подъем. 14-й год. Значит, это уже был... Столыпина уже не было. Реформы уже потихонечку начинали буксовать без Столыпина. Потому что Столыпин, вы знаете, 1 сентября 2011 года был убит уже другим террористом Багровым. Так вот, обратились к России. Россия не готова была к войне и посоветовала Сербии проявить максимальную уступчивость, чтобы ни в коем случае до войны дело не доводить. И сербское правительство, еще раз повторяю, приняло все пункты этого ультиматума, кроме вот этого одного. Угу. О чем это говорит? Если бы Австро-Венгрия хотела действительно раскрыть это убийство, а не рассматривала ультиматум как повод к войне, то есть Австро-Венгрия и стоящая за ее спиной Германии, то они могли бы что? Сербия вступить в переговоры, то есть найти какой-то компромисс. Но как только через двое суток, а срок ультиматума был 48 часов, как только истекли эти 48 часов, и австро-венгерский посланник в Белграде, в Сербии, барон Гизель, явился к Пашичу с ответом на ультиматум, он бегло посмотрел ответ, сербскую ноту. Сербская нота была очень уступчива, в очень таком примирительном тоне составлена. Угу. Он просмотрел бегло эту ноту, увидел, что точь-в-точь ультиматум полностью на 100% не принят, и заявил, что он разрывает дипломатические отношения, не он, а Австро-Венгрия, так?
Да.
И посланник, значит, уезжает в Австро-Венгрию. Все. И, соответственно, 28 июля впервые в истории по телеграфу была объявлена Австро-Венгрии война. Сербии.
Так.
То есть до этого всегда война как объявлялась? Вручалась нота. Да? Mm-hmm. То есть посланник, посол, да, вручал ноту. Мы с вами с сегодняшнего дня в состоянии войны, допустим, или завтрашнего. А здесь впервые в истории по телеграфу была объявлена война. И поскольку Белград тогда был городом пограничным, то есть на противоположном берегу Дуная уже начинались владения Австро-Венгрии, начали обстреливать Белград, австрийцы. В этой ситуации что делает Россия? Россия объявила мобилизацию. Значит, среди российских, причем в основном эта мобилизация затронула приграничные округа. Приграничные я имею в виду с Австро-Венгрией. Понимаете, да?
Так.
Вот, то есть это территория Польши, которая тогда входила в состав Российской империи, Западная Украина, то есть вот эти вот округа.
Mm-hmm.
То есть и войска начали выдвигаться к австро-венгерской границе. То есть, еще раз повторяю, то есть Россия как бы показывала Австро-Венгрии, что она Сербию в обиду не даст.
Так.
Тогда Германия, которая все это и спровоцировала, обратилась к России с ультиматумом немедленно прекратить мобилизацию. Немедленно прекратить мобилизацию.
Немедленно.
Россия отказалась это сделать. И тогда 1 числа барон Пурталес, граф Пурталес, это был германский посол в Санкт-Петербурге, объявил, значит, вручил ноту с объявлением России войны. То есть Германия объявила войну России 1 августа. И именно поэтому эта дата считается началом Первой мировой войны. Хотя некоторые историки сейчас считают, такая вот точка зрения, ну, она спорная, что датой начала войны надо считать не 1 августа, а 28 июля.
Угу. А когда мы сейчас начались... как считаем? Мы считаем 1 августа, да?
Считаем? Ну, мы считаем 1 августа, да. И вообще большинство, не только у нас, во всех странах считают 1 июля. Значит, и Германия, значит, Германия объявила войну России. Причем с Австро-Венгрией у нас войны, состояния войны не было аж до 6 августа. Представляете?
Да.
То есть началось-то все из-за Австро-Венгрии, так?
А ну да.
У нас войну только объявили 6 августа. между Россией и Австро-Венгрией. Но Германии же нужно было наступать где? Не на востоке, правильно? Потому что план Шлиффена был сориентирован на наступление на западе. Поэтому 3 августа война была объявлена и Францией.
Франция вступила. И что? И начались прямые столкновения. Вот как вот объявили, все объявили, а фактически как происходило вот начало, вот как, после объявления?
Как происходило? Значит, смотрите, поскольку для Германии важно было вывести в первую очередь Францию из войны и Великобританию, которая 4 августа вступила в войну на стороне Франции. Почему? Поскольку немцы для того, чтобы не особо заморачиваться, пошли на Париж через территорию маленькой нейтральной Бельгии, которая вообще никого не трогала.
Так.
Понимаете? То есть в обход укрепленной, сильно укрепленной франко-германской границы они прошли через Бельгию, да, и пошли на Париж. Естественно, англичане потребовали объяснений, что это такое, почему Германия нарушает нейтралитет Бельгии, которая сама же торжественно еще в 1831 году поклялась соблюдать. И тогда германский канцлер Бент фон Гольбек сказал, а что такое договор о нейтралитете Бельгии? Le chiffon de papier, клочок бумаги. И вот этим и воспользовался английский министр иностранных дел Эдуард Грей, потому что Англия – это не Россия. Здесь решение о вступлении в войну принимал парламент. Значит, надо было убедить общественное мнение, что действия Германии угрожают жизненным британским интересам. Никогда бы англичане не вступили в войну за какую-то Сербию, понимаете, о существовании которой где-то далеко они не знали. А вот в том, что немцы вторглись в Бельгию, а на другой стороне Ла-Манша находится Британия, вы помните, еще Наполеон говорил, что Антверпен, да, крупнейший порт в Бельгии, это дуло пистолета, направленного в грудь Англии. Угу. То есть не могли англичане допустить, чтобы немцы контролировали Бельгию. И тогда удалось убедить английское общественное мнение и парламент Англии, Британии, вернее, чтобы была немцам объявлена война. Причина – нарушение Германии нейтралитета Бельгии.
Понятно. Слушайте, а вот. Ну, немцы, они ожидали этого или на самом деле это было неожиданностью?
А вот еще интерес. Дело в том, что Эдуард Грей до последнего момента он поддерживал у немцев ложное впечатление, что Англия останется нейтральной. Поэтому они так себя, может быть, и нагло вели, что они думали, что Англия останется нейтральной. И когда выяснилось, что Англия все-таки вступила в войну, на что в Берлине не рассчитывали, возмущению кайзера Вильгельма II не было предела. Он говорит, это проклятая торгашеская сволочь, Эдуард Грей. Понимаете? То есть, вот что он... Ну, это я вам... цитирую его слова такие не очень.
А почему торгашеская?
А потому что в его представлении англичане это торгаши.
Это просто определение, я поняла, да.
Да.
Ну, такая, понятно, что он был расстроен этим, но...
Ну, конечно, он был расстроен. То есть его фактически заманили в капкан. То есть не получилось войны один на один с Францией, а получилась война, я имею в виду, для Германии, и против Франции, и против Англии, Великобритании, еще и на Востоке против России. Вы представляете, что получилось?
Да.
То есть с самого начала планы Германии на блицкриг, на войну молниеносную рухнули. Ведь что говорил Вильгельм II в начале? Война закончится до осеннего листопада.
Да-да-да.
А она растянулась на 4 года с хвостом.
Вот как,
понимаете?
Немцы немцами, а просчитались, видите, в таком...
Немцы просчитались, но, Анастасия, они действительно просчитались, но в их, в эту ловушку, в том числе и англичане заманили. Ну, понимаете?
Да. Ну да, ну да.
Это, видите, это дипломатия. То есть кто кого перехитрит.
Что, в общем, какие были... У нас немного времени осталось, но мне просто интересно.
Да.
У тех, кто продвигал вот это вот решение, это уже в Англии, в Великобритании, включиться в войну и предлагал вот версию, что, значит... отобьем независимость маленькой Бельгии, а то сейчас да. немцы ее захватят. А какой у них был на самом деле интерес? Зачем они протаскивали эту идею? Они действительно верили в то, что Бельгия станет подвластной, значит, одной из колоний Германии, или были еще какие-то далеко идущие планы?
Ну, почему? Во-первых, надо за деревнями видеть лес. Конечно, англичанам совершенно не было желательно, чтобы Германия утвердилась в Бельгии, на той стороне Ла-Манша. Но использовать вот эту Бельгию, проблему нейтралитета Бельгии, как казус белли, как повод к войне, было очень удобно, чтобы убедить парламент, понимаете? Убедить английское общественное мнение, что Германия начала с Бельгии, а завтра, заняв Бельгию, и победив Францию, если мы, англичане, не вмешаемся, она покусится на наши колонии. На Британскую империю, понимаете? Да. Вот какова была логика Эдуарда Грея, когда он с жаром доказывал в британском парламенте, в Палате общин, что необходимо объявить Германии войну.
Ну да, получается, значит, невыгодная для Германии ситуация возникла, но все-таки уже ввязавшись, они не могли отыграть. Не было планов.
Конечно, конечно. Так вот я хочу сказать, Анастасия, если бы англичане с самого начала, еще вот как только до 1 августа, еще когда вот этот был июльский кризис, четко и однозначно сказали, не смейте трогать Бельгию. Не смейте нападать на Францию, потому что если вы нападете на Францию, немцы, вы будете иметь дело с кем? С нами. Да. Если бы они так сказали, может быть, я говорю, может быть, в Берлине бы еще подумали, а стоит ли все это начинать.
Ну вот.
Понимаете, но они же так не сказали.
Насколько для... У нас уже буквально чуть-чуть осталось времени, 2,5 минуты. Насколько для России в итоге эта война стала обременительной?
Она стала очень обременительной. Она стала для нее катастрофической. Потому что война выступила в роли катализатора. Она до предела обострила все те противоречия, все те проблемы, которые в России десятилетиями копились. Национальный вопрос, нерешенный до конца, аграрный вопрос, рабочий вопрос и так далее. То есть, понимаете, если бы война шла успешно, мы это знаем по нашей истории, если бы война шла успешно, то все бы было хорошо. Но первые, вот эйфория патриотизма, да, которая была, да, в 2014 году был подъем патриотический. То есть даже ведь не случайно называли в газетах, в наших, в российских, вот начавшуюся войну второй отечественной, по аналогии, да, ну, с войной 12-го года против Наполеона, так?
Да-да-да.
Но когда начались поражения, и первое поражение в сентябре 2014 года в Мазурских болотах, когда была уничтожена вторая армия генерала Самсонова, которая была брошена в бой для того, чтобы спасти Париж, понимаете, чтобы ослабить наступление немцев на Париж, так?
Да.
Битва при Ломарне. Значит, нужно было их отвлечь. И не до конца развернувшись еще, да, значит, ударили по Восточной Пруссии. Так вот, и закончилась эта катастрофой, трагедией. Так вот, когда начались поражения, начала изменяться и внутри политическая ситуация в России. Вылезло все на поверхность. И тут и патронный голод, и снарядный голод. Выяснилось, что в армии нечем стрелять. Патронов нет, снарядов нет. То есть не готова наша армия была к войне.
Григорий Давыдович, у нас время заканчивается. Я думаю, что мы, может быть, еще продолжим вот этот вот рассказ начатый. Мы выберем еще какое-нибудь время в году, приурочим его каким-нибудь событием и, собственно, с этого места продолжим. Что делает страна, когда начинается поражение? Я еще нашим слушателям дополню, что вот нам Анна написала, наша Анна, слушательница, у которой, представьте себе, у ее отца, Анна у нас возрастной человек, у ее отца за германскую Георгиевский крест четвертой степени, а у свекры Георгиевские медали четвертой степени и третьей степени с бантом.
Ну вот видите.
Представляете? То есть это все на самом деле было.
Замечательно, что в семье хранится эта память об этих героях.
Да, сравнительно недавно, можно сказать, да?
Ну,
Давайте мы сейчас прощаемся. Вам спасибо огромное. Говорили о Первой мировой войне. Сейчас новости.
Спасибо.
Всем до свидания.
Угу.